воскресному богослужению, как поклонению. Мы уже говорили, что поклонение касается всей нашей жизни. То есть мы это просто из всей нашей жизни, мы говорим о нашей церковной реальности, о том, с чем мы сталкиваемся, встречаемся каждое воскресенье, особенно те, кто вовлечен в подготовку. Это служение сделать так, вот таким его величественным, красивым, чтобы это было Богоявление, чтобы через каждый сегмент, через каждый фрагмент служения действительно был представлен Бог. Через проповедь, через свидетельство, через музыку, через пение, через молитвы. И сейчас я продолжу и хочу говорить о причастии как поклонении. Я согласен с Михаилом, который сказал, что я бы хотел, чтобы каждый, я хочу, чтобы каждое воскресенье было причастие. И я думаю, что, может быть, это будет вопрос или поиск общины, но понять, что такое причастие, это очень важно. Дело в том, что я все равно работаю всегда с PowerPoint, и я думаю, что будет больше экран, но чем меньше. Вначале в качестве введения мы говорим о трех вещах, о важности причастия, истории причастия и практике причастия. Мы много не будем говорить. О важности причастия, в принципе, говорят все. Все согласны, что причастие важно, так, вот в нашей церковной и духовной жизни, особенно как момент, это особое богослужение. Все согласны, что причастие это важное. Почему только один раз в месяц? Почему у меня в церквях есть три проповеди, а то и четыре? И только и потом каждое воскресенье, и только один раз в месяц причастие. У меня возникает вопрос. Почему? Почему то, что мы считаем важным, оно у нас раз в воскресенье? Один раз в месяц. История причастия, она, вся история церкви это причастие. Так что даже в некоторых традициях один из православных богословов, который занимался вопросом церкви, экклезиологии, Афанасий, когда сказал, где Евхаристия, там церковь. Церковь не может быть без Евхаристии. Это один из видных экклезиологов православной церкви. Католики переосмысливают каждый раз, вот есть несколько книг на русском языке, «Тайна таинств» книга или «Тайна Евхаристии». Очень интересные вещи. Где наши книги о причастии? Я еле нашел какую-то статейку, и, понимаете, я не ищу, кто виноват, да? Почему мы об этом не говорим? Почему мы об этом не думаем? И практика причастия, то есть она показывает, что где-то есть общие такие тенденции, да, общие принципы, общие подходы, но где-то вот от общины к общине оно разнится. Мы не будем говорить, я сегодня не буду говорить о правильной доктрине причастия, потому что я думаю, что для этого нужна просто отдельная конференция по вопросу причастия. То есть отдельная конференция с серьезным исследованием библейского, ветхозаветнего, новозаветнего, ранней истории церкви, вообще истории церкви, истории реформации, евангельского движения здесь. Я думаю, это очень серьезный подход и серьезное исследование, если мы считаем, что причастие очень важное для нас событие церкви. И сегодня я бы хотел продолжить эту вот конфликтность чувств, которая вот была с первого семинара вот задана, о том, что когда мы видим величие Бога, да, то есть мы восторгаемся величием и красотой Бога. Мы радуемся, и вместе с тем мы видим свою греховность. И вот тема нашей... Можно там кто оператор? Нашего семинара будет... это дальше. Незавершенная радость. Незавершенная радость. И это будет, как бы я называю, евхаристическое прочтение притчи одной о блудном сыне. Этой притчей я уже занимаюсь много лет, и поэтому, кто может где-то слышал, где-то я приезжал и проповедовал, то есть она мне не оставляет в покое. Более того, эти три притчи называют сердцем Евангелия от Луки, многие исследователи. Если Николай извинялся, что его проповедь будет больше похожа на доклад, то, может быть, мое выступление будет, может быть, ближе к лекции, я не знаю. Но я постараюсь не утомлять вас на такие лекционные презентации. И более того, я бы хотел говорить о причастии не в смысле, вот это правильная доктрина причастия. У нас, если сейчас спросить каждого, кто представители всех церквей, могут быть разные понимания, что такое причастие. Поэтому сейчас не время выяснять, то есть вот вам ортодоксальный взгляд, а вам нужно поменять. Нет, я бы хотел посмотреть на другое измерение нашего участия в причастии, как поклонение, но создание причастия по сердцу Отца. Вот так вот. Это мы будем говорить о причастии, о совершении причастия по сердцу Отца. Вы знаете этот текст, да? Евангелие от Луки, 24 глава, с 30 по 31 стих. Два путника в Эммаусе. Вы помните, что, о чем они говорят, что они обсуждают? Это какой-то, как некий кризис, да? Что произошло? Чуть выше. А мы надеялись было бы, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря, останься с нами, потому что день уже становился к вечеру. И он пошел и остался с ними. Когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, что он, и они узнали его, но он стал невидим для них. Интересный момент, вот смотрите, они идут в растерянности, что-то произошло, встречают Христа, они его не видят. Они ему говорят, о чем они беспокоятся, он им рассказывает всю историю, смотрите, во всем Писании, что говорится о нем. И вот когда он преломил хлеб, они увидели его, они узнали. Интересный момент, почему вот у Луки мы встречаем такую сцену, которая через преломление хлеба ученики узнают Христа. Дальше мы видим, когда Иисус явлен был ученикам, он тоже попросил еды. То есть, дайте мне еду. Можно дам дальше? Итак, тема еды, тема пищи у Луки прослеживается от Евангелия до Деяния апостолов. Но вот через преломление хлеба и узнавание Христа я хочу посмотреть обратно на некоторые повествования Луки и особенно на одну притчу. Потому что вопрос, который меня сейчас интересует в течение этого года, это вопрос нашей идентичности, как церкви. В чем наша идентичность? В ком наша идентичность? И причастие, либо преломление, это очень важное событие, которое говорит, кто мы. Кто Христос. Потому что, смотрите, он объясняет все, что сказанное в нем Писание, и преломление, вдруг у них все открывается. И так это видим, что преломление очень важное для нас событие. Можно, ребята, дальше пару слайдов? Что, не работает? Еще. Итак, неполная радость или причастие общины как поклонение. Я хочу с вами прочесть одну притчу, притча о блудном сыне. Ее все знают. Перед тем, как мы ее прочтем и немножко поразмышляем, я бы хотел спросить, какое эмоциональное состояние и настроение у нас в наших общинах, когда мы совершаем причастие? Печаль, да? И вот здесь тоже есть конфликтность иногда эмоций и чувств, потому что это так же, как конфликтность между, мне не хочется говорить слово старое, да, я не знаю, то, что говорил Николай, в церкви первое поколение, да? и церкви второго, третьего поколения. То есть, и где-то можно видеть, что в некоторых церквях акцент все-таки больше на печаль. В церквях нового поколения, может быть, не во всех, где-то акцент говорят, ну подождите, Христос, у нас же не похороны Христа, да? Мы же не Иисуса хороним. Христос воскрес, значит, есть повод для радости. И пытается как-то сделать богослужение, и в том числе причастие, ну, такой основной эмоции или такой доминантной радости. Кто прав? И те, и другие. Видите, какая это конфликтность? Может быть, это конфликтность связана с тем, что мы сегодня уже смотрели, когда мы видим Бога, когда мы его созерцаем, мы радуемся, мы восторжены, но вместе с тем открывается и некоторая другая реальность. Реальность нашей падшести и нашей греховности. Может, в этом причина конфликтность. Но вместе с тем, эта христология печали или радости будет влиять на атмосферу и на то, что мы совершаем в момент причастия. Другой момент. Еще одно причастие есть, еще такое, знаете, такое эсхатологическое, как бы такой взгляд в будущее. Да? То есть, доколе он придет, мы это делаем. И поэтому здесь тоже вот состояние церкви, которая готовится вот сейчас к вознесению, которая говорит, вот сейчас, и ее принимание, ее принятие причастия, ее этика, будет от этого очень много зависеть. Или от церкви, которая ожидает пришествия Христа. Это не всегда одно и то. И вы знаете, я не знаю, как вы вот думали, думаете и решаете эти вопросы. Для меня, я вижу конфликтность. Что происходит? И для меня вопрос, о чем мы печалимся, о чем мы заботимся на богослужение причастия? Первая печаль или первая забота у нас, конечно же, о смерти Христа. И многие гимны поются, да? «Зайдем на Голгофу, мой брат», потом «Много крови». То есть мы печалимся о смерти Христа. Другая печаль во время служения у нас печаль о наших грехах. Так? То есть мы печалимся о наших грехах. Есть некоторые печали или волнения у тех, кто проводит это богослужение. Например, служители, которые проводят богослужение причастия, о чем они печалятся или заботятся, чтобы кто-то на замечании или на отлучении не прикоснулся, то есть не участвовал. То есть они думают об этом, так они объявляют. То есть это еще одна такая печаль или забота, которая вот чтобы отлученные, кто вот не в мире с церковью, вот, как бы, ну, воздержались. Потом какая у нас идет забота, еще такая вот печаль, или заботимся, или вот есть такая вот, что говорим, братья и сестры, осторожно, да, не бросайте или не роняйте крошки на пол. Почему? Потому что это великая святыня. Еще одна такая печаль. И то есть очень много церкви в такой вот печали или заботе. То есть в момент богослужения, в момент совершения. А вот почему я хотел вот повести наше учение в таком направлении, что печалиться, как печаль по сердцу Отца. Служение по сердцу Отца. К Иисусу приходили послушать Его очень многие сборщики, податей и другие грешники. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили, этот человек принимает грешников и что? И даже с ними ест. Я хочу обратить внимание, что возмущение книжников и фарисеев, оно не было связано с тем, что просто он ест с кем бы попал. Потому что кушать и есть в те времена, это было гораздо больше, чем просто утолять голод. Тем более, что если те, кто принадлежал к фарисейскому направлению, у них был свой коворот такой, знаете, такое братство и братские трапезы, общины, которые подчеркивали их единство, как бы единство, тождественность друг к другу. Чему? Они хотели поддерживать чистоту в Израиле. Они посвятили себя праведному образу жизни. И вы хотите, соглашаетесь или нет, но фарисеи это модель евангельского христианства сегодня. Это наши братья и сестры. Почему так? Смотрите, некоторые. Я беру не их, в смысле, вот фарисеи, как в смысле, что, как вы обычно привыкли, лицемеры. Нет, фарисеи это те, кто желали жить, они любили Слово Божие. Они его любили, Тору. они хотели ее исполнять и строго придерживались ее, и они ее проповедовали среди людей. И когда вот этот круг, у них был свой круг, свое братство, у них были свои братские трапезы, наши причастия, аналог наших причастий. И поэтому, когда они и в этих братских трапезах могли участвовать, кто-то очищал себя, то есть отделял себя от мира. Ведь еще одна ведь те в церкви видят грех, грех в мире. Каким путем мы совершаем спасение? Храним себя от мира. Похожим образом поступали фарисеи. Я имею в виду в таком хорошем смысле, потому что мы привыкли думать о них только в негативном. То есть у них были свои братские трапезы, у них были свои братские общения, у них было свое братство. И для них вместе вкушать еду это было что-то важное. И социальное действие, и духовное, и религиозное действие. Вот почему в 14 главе мы говорим, что Иисус, там вся глава говорится о еде и о трапезе. Дальше. Поэтому для них увидеть, что Иисус, который пользовался славой, репутацией, имел статус учителя, проповедника, вдруг ест с кем? Равносильно тому, что он, как бы, по нашим понятиям, совершает причастие вместе с ним. Вот почему они возмущаются. Что происходит? Почему он отождествляет себя с этими грешниками? Почему он впускает их в общение с собой, а не просто перекусил там в фастфуде? Поэтому еда и трапеза – это очень серьезные вещи были в те времена. Вот почему это вызвало вполне справедливые и оправданные возмущения фарисеев. И мы так тоже бы возмущались, если бы желали жить такой жизнью праведной, чистой. И дальше вот на эту критику, или на эти жалобы, на это возмущение, на эти вопросы, что он делает, Иисус говорит притчи. И понятие, понимать притчи Иисуса Христа, то есть это тоже очень интересно и очень важно их изучать, если мы любим слово, то есть в них нужно очень сильно углубляться. Вообще интересная манера. Вам задают вопрос, а вы рассказываете историю. Просто представьте, сейчас вот выходит сюда спикер, вместо какого-то такого учения, доктрины историю рассказывает. И потом несколько историй. И потом говорит, он может сказать, ну вот так типа вот оно и происходит. Или вот это подобно тому, да и ушел. То есть нету вступления, нету трех пунктов, нету стиха, нету песни и нету аминь. Просто три истории. И вот эти три истории. Первая история, то есть три притчи сразу идут. Но он сказал следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью. И пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радости у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. И еще сказал, у некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол отправленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, вышедший, звал его, но он сказал в ответ отцу: вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него отправленного теленка. Он же сказал ему: отец, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и жил, пропадал и нашелся. И все знают эту притчу. Это самая, может быть, притча, которая самая исследованная притча. Самая проповеданная притча. Много стихов, картин написано. Что еще можно увидеть в этой притче? Но в этой притче я хочу увидеть один образ. Образ церкви как дома Божьего, дома Отца. И нас, как общины или семьи детей Божьих, братьев и сестер. И когда мы совершаем, смотрите, в центре этого события еда, веселье, отец радуется. И вот я думаю, что эта притча поможет нам увидеть, может быть, такое неожиданной стороны и причастие, но по сердцу отца. Можно дальше. Да? Я бы хотел, так как повествование, это такая, вы знаете, очень тонкая вещь, и я бы хотел увидеть, что эта притча, она находится в такой вот, в каком-то определенном контексте. В контексте, что у Луки очень много застолий. Очень много застолий Лука показывает и в Евангелиях, и в Деяниях. И некоторые ученые говорят, что это он очень римской аудитории, то есть говорит, ну, потому что у них тоже был такой принято совместная, ну, трапеза, симпозиум. Нет, ну, не научный симпозиум, симпозиум. И это для них было важно, это тоже целое социальное действие. То есть в античном мире это было очень развито, очень принято. Смотрим у Луки, с 5 главы начинается уже обед в доме Леви. В 7 главе в доме Симона Фарисея. Затем идет сцена умножения хлебов, тоже связана с едой, с трапезой. Прием в доме Марфы, обед. Обед у Фарисея, в доме Фарисея. И тут идет притча о еде и пире. И помните, притча о званом ужине. И потом он сказал фарисею: ты когда хочешь сделать званый обед, то не приглашай ровню. Спустись на несколько ступенек вниз и пригласи тех, кто действительно нуждается в еде. Потому что те, такие как ты, богатые, они так сыты. Они так каждый день ходят по ресторанам. Пригласи и накорми тех, кто действительно нуждается. Потом, глава 15, еда с грешниками, против которых бунтуют или злятся фарисеи. И вот притча о потерянных. Потом, смотрите, идет притча о богаче, который пирует, и Лазаре, который нуждается. Затем еда в доме Захея, Пасха, вечера, приумение хлеба с путниками и еда среди учеников. Можно дальше. То есть видим целая лента, то есть целое такое чередование сцен с едой. И когда мы видим трапезу Иисуса Христа, то можем все это разделить, да, то есть по левую и правую сторону. То есть были трапезы с праведниками, ну, которые считались праведниками, да, в доме фарисея, с фарисеями. Были трапезы с грешниками, то есть с мытарями, у Левия, у Захея, у Марфы, и там, где вот наша эта история, где он сидит с грешниками, ест. И притчи, они как бы внутри показывали, почему это происходит. Почему он совершает трапезы? Более того, что вот это, если все соткать, оно формирует ткань представления о том, что есть преломление хлеба. У Луки дальше в Деяниях апостолов. Чем жила Иерусалимская община? Помните, они пребывали в преломлении хлеба. Более того, мы видим антиохийскую церковь. И чем особенно антиохийская церковь? Кто помнит? Христианами. И тут видим, если уже в Иерусалиме был микс, были смешанные общины, и это был конфликт. Помните, шестая глава книги Деяний апостолов? Конфликт. Между кем? Христиане из местных иудеев, ну, и христиане из иудеев с диаспоры. Они уже были такие второсортные, как вот наши немцы с Казахстана уезжают в Германию, они все равно не немцы. А те, кто наши евреи уезжают в Израиль, они русские все равно. Они все равно второсортные. Поэтому те, кто вернулся с диаспоры, они все равно были второсортные. Был конфликт. Помните какой? Пренебрегались вдовы, то есть нужды их пренебрегались. Просто их нужды игнорировались. А раздавали кому? Своим. А еще раздавали. Из Германии приезжали куры. Это вопрос, есть ли в Новом Завете десятины. Они же и... Затем, помните, проблема Петр и Симон Кожевник, что Петру пришлось войти в дом к язычнику. Это очень серьезные и такие вещи, которые потрясали христиан-евреев. И видим знаменитый конфликт проблемы Петра в Галатах. О чем говорит Павел? Что они вначале кушали с язычниками. То есть все нормально было. А приехали областные пресвитеры с Иерусалима. Что? Начали прятаться. А мы сейчас ни при чем, мы с ними не кушаем. Мы не хлопали в ладоши, мы стояли, пели правильно. Все нормально, мы вообще с ними все. И Павел что сделал? Он вывел Петра. А ну идем, сейчас мы поговорим. Праведнее всех праведных, что ли? Ты себя видел вообще, Сергеевич? Это же докатилось до римских общин, такое представление, потому что римские общины тоже были, там было смешанное, были очень много христиан из язычников и евреев. И евреи, даже христиане, для них было сложно вместе есть за одним столом. Что это? Павел пишет, у него целое мощное богословие объединения, да, что разрубил, убрал стену, все, во Христе одно. Более того, у Марка мы читаем, что Христос объявляет чистой всякую пищу. Я когда показал это Адвентисту, говорит, вы переделали Новый Завет. Потому что Христос делает чистой всякую пищу. Это упраздняет все, на чем построена доктрина фарисеев. И не только доктрина, но и бизнес. Потому что люди, евреи, которые жили в Сидоне и в Тире, например, да, ну, недалеко, но это уже языческая земля, то они покупали кошерное масло оливковое, например, по 8 долларов, когда в Иерусалиме стоил доллар, например. Вот, а на чем построен бизнес? На доктрине. Чистого и нечистого. Рушишь доктрину, рушишь бизнес. В жизни все очень связано и смешано. И это вопрос звучит в современной церкви. То есть мы тоже смотрим на преломление хлеба и видим дальше, какого Иисуса мы узнаем. Какая у нас идентичность с Ним и друг с другом. И вот на эти вопросы, я думаю, эта притча может нам много чего рассказать. Можно дальше. Вот еще такой ближайший контекст. Потому что истории, они так подогнаны, они все связаны одной композицией, одним замыслом. В 15 главе есть такие слова. Увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Кому он говорит? Дальше. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. То есть уже здесь Иисус говорит о том, что реальность меняется. Те, которые претендуют на пир в Царстве Божьем, могут сидеть там за воротами. И вдруг какие-то неожиданные гости на него придут. Притом с разных сторон. 14 глава. Притча о пире. Помните, званые и те, кто отвергнул это приглашение. И пригласили тех, кто нуждается. И здесь, в этой притче, формируется, помните, главный герой, то устроитель пира, какая у него реакция? Гнев. Он разгневался. И это очень важно. Уже какая-то волна. Уже какая-то, знаете, дамоклов меч уже навис над теми, кто отказывается. Дальше. Перед нашей притчей, в конце вот этой главы, Иисус говорит, если не отречешься от того, что имеешь, идея о том, что у нас есть что-то, но оно нам мешает, нам нужно от него отречься. И дальше наша глава, притча о двух сыновьях, вернувшегося, и знаете еще какой сын, который отказывается, войти в дом. Или сравните 15 с 13, с 14. Что формируется идея, риторика тех, кто отказывается. Но если в притче о званом обеде там есть гнев, то в нашей притче о милосердном отце отец просит старшего сына. То есть здесь как бы призыв. Потом идет очень сложная притча, которая мало, ну, все очень сложно ее понять. Приобретайте друзей богатством. Видите, когда мы отдельно притчи читаем, они как бы, ну, нету такой увязки. Опять идет, что нужно от чего-то отказываться. От каких-то вещей, чтобы приобретать. Потом, смотрите, и заканчивается богач и Лазарь. В чем была проблема богача? Он жрал, сколько хотел, и пренебрегал нужными ближнего, который был буквально у него там у ворот. И такая вот, знаете, новая реальность на небесах, да? Богач оказывается не там, где он хотел. И заканчивается в 17 главе удивлением Иисуса, что Он исцелил 10 человек, и только один пришел сказать спасибо. И кто это был за человек? И как они возвратились, как они не возвратились воздать слава Богу, кроме всего иноплеменника? Опять показывает какую-то вот неожиданных людей, которые вдруг приближаются к Царству Божьему. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие? Отвечал им, не придет Царство Божие, придет ему. И там был вопрос. А он сказал, что у вас вопрос неправильный, когда оно придет. Может быть, нужно поставить вопрос, а вы в него попадете вообще? Вот мы надо тоже, знаете, брать, а когда придет, а когда пришествует? То есть, может, ты неправильный вопрос ставишь. Никогда. А зачем оно тебе? И будешь ли ты там? Ну хорошо, идем дальше. И вот еще таких три момента, чтобы навести фокус на эту притчу, на этот рассказ. Очень важно понимать структуру повествования. И она всегда, она универсальна. Она универсальна в библейском материале и в разных культурах. И она названа, вот эта структура, которую обнаружили в ветхозаветных и новозаветных повествованиях, очень просто. Это концентрический параллелизм. В народе просто хиазм. Идея какая? Смотрите, есть, и это очень важно, это не просто я хочу, знаете, это рассказать. Все истории от Ветхого до Новый Завет и вообще в литературе множество, но особенно в тех временах, построены по такому принципу. В центре есть вся, и в центре содержится вся фишка истории. И история как бы движется от, она симметрична, внешние, внешние элементы соответствуют друг другу. Например, смотрите, вот пункт А, да, я беру этот мой очень известный исследователь притчи Луки, который провел, может быть, лет 40 на Ближнем Востоке, Кеннет Бейли. Книга его на английском языке, если вы ее найдете и будете читать, это, ну, просто самое... С 76-го года, как была книга, единственное, ну, ничего такого существенного и революционного не сказали. Он провел в этих племенах, деревнях, эту культуру изучил, я немножко буду ссылаться на него. Он делает так. Внешние элементы. Сын пропал, потерян, а сын найден. Б. Добро как бы попусту растрачено. Здесь же, когда он пришел, добро тратится для радости и праздника. То есть это упрек. Великое падение. Да? Вам видно всем? Г. Штрих. Великое покаяние, да, то есть как бы история, она там идет такими концентрическими кругами, то есть это все, то есть если вы не изучаете притчи, рассказы, вам нужно эту структуру видеть. И чем лучше, тем будет яснее эта притча. Но в центр он ставит, знаете что, видите, да, изменение, пришел в себя и принятие решения, пойду к отцу и буду ему слугой. Он ставит это в притчу, это в центр притчи. И я немножко, ну, согласен, но думаю, это недостаточно. Можно следующий. Ближе вот удачное, на мой взгляд, решение понимания этой структуры. Можно еще дальше? Вот так называемый, есть такой Джек Брэк, видите, такие, так его книга названа «Хиазм» в Священном Писании. В центре, смотрите, кто? Отец бежит навстречу. В центре истории отец. И эту притчу нужно назвать именно «Притча о милосердном отце». То есть внешние границы. Младший сын забирает свою долю наследства, и как бы разговор между отцом и сыном. Чем заканчивается притча? Старшему сыну обещано наследство, все мое твое, да, и беседа между отцом и старшим сыном. Видите, в чем параллель, да, вот что, как бы, ну, одна, ну, один компонент соответствует другому. Более внутреннее, Б, младший сын уходит прочь, как бы, и дальше описывается его поведение. Б штрих, сын отказывается старший выйти. То есть тот уходит, его поведение, а этот пришел, но тоже отказывается, то есть параллельная структура. И так далее. И в центре он ставит, отец бежит навстречу сыну полной жалости. Да, я считаю, что центр этой притчи милосердный отец. Но еще есть третье понимание. Можно следующий?
Самое верное.
Но там наверху это шутка. Понимаете, да? В истории очень важно нащупать центр. Вот центр, где центр тяжести истории. Почему я хочу, чтобы вы в этом видели? Потому что не прочувствовал этот центр тяжести. Вот риторика истории может пройти мимо. Может, я так говорю, конечно, так однозначно, но такова природа повествования истории. Я вообще согласен с Брэком и с Бейли. То есть видите, что действительно история начинается с того, что из беседы младшего сына и отца, и он требует, дай мне мое наследство, и он получает его. Но смотрите, как он получает его? Он получает его по милости, но не по справедливости. Потому что справедливость той культуры, она не предполагала, то есть праведность, справедливость, что младший сын получит наследство. Он выступил против культуры, он выступил против всех традиций, он поступил как самый последний негодяй. И этот исследователь Кеннет Бейли пишет, что это по тем временам то же самое, что сын говорит отцу, что ты уже умер. То есть это было очень серьезное такое, знаете, унижение отца. А так как культура это была корпоративная, общественная, то унижение отца, это унижение дома, это унижение, позор всего селения, где он жил. Поэтому этот младший сын, он как возмутитель общественного спокойствия был. Он отвратителен. Заканчивается история, что старшему сыну гарантируется его наследство, но требуется милость. То есть по справедливости. Он получает, но от него требуется милость. Внешние границы, например, Б, бессмысленное расточение имущества, да, то Б штрих упрекает отца, старший сын, что он бессмысленно расточает сейчас вот это вот, на кого? На сына, который все расточил бессмысленно. То есть видите, как бьется спираль истории. В, в чужой стране нет радости для младшего сына. Он вспоминает о благополучии отцовских работников, и желает сам быть слугой, то есть рабом в доме отца, и возвращается в дом к отцу. Там были разные рабочие, наемные, подельщики, то есть не знаю, но тем не менее он хочет быть наемником, прийти и наняться к нему на работу, то есть быть слугой. Смотрите, вот параллельно, В-штрих, старший сын, у него нет радости в доме отца. Знаете почему? Потому что, во-первых, он там чувствует себя как раб. Помните, я на тебя работал как раб. И более того, у него есть свой круг радости. Помните, какой у него есть свой круг радости? С друзьями. Не в доме отца, с друзьями. Значит, у него же какая-то есть своя партия. Партия, ну такой, свой круг. И там он получает, и он тоже не находит радости в доме отца. Он тоже как бы чужой. Он как раб. Чем отличается одна лучше старшего сына от младшего? Вопрос, отличается ли он вообще? Потом отец бежит навстречу сыну, да, когда он возвращается полной жалости. Отец выходит к старшему и просит его выйти. Видите, параллельные структуры. Отец говорит слугам, что делать. То есть, и это, говорит, закалите, там, принесите одежду. То есть, и это сцена принятия, восстановления его в статусе сына и радость. И тут, когда старший сын спрашивает слугу, что все это значит, как бы повторение, ответ слуги, он повторяет, что делает отец. Значит, в центре истории, что делает отец, отец принимает, восстанавливает и делает ну, пир, приглашает важных людей из селения, делает как бы, ну, такой праздник, там радость. Но я поставил еще в центр, вывел старшего сына, вернее, его вопрос. И это, я считаю, риторический центр. Потому что кому говорится, кому говорятся эти притчи? Тем фарисеям, кто начинает возмущаться. Почему говорятся эти притчи? Потому что они возмущены, значит, они не понимают, что происходит, они не понимают, что делает Иисус. Поэтому в центре здесь, в центре отец то, что делает, но чуть-чуть вот еще как бы риторический центр, старший сын, а мы, ну, уже понятно, да, многие, ну, уже все слышали, что старший сын олицетворяет фарисеев и книжников. Он стоит, он не понимает, в чем радость. Он спрашивает слугу, что происходит? То есть сын не знает, что происходит в доме. И такой образ фарисея, который не знает, что сейчас делает Бог. Они не понимают, что делает Иисус. Поэтому я это нужен как риторический центр вот этой истории. Понимаете, да, вот сейчас? Их, они не просто так фарисеи соотносятся с старшим сыном. Они соотносятся с старшим сыном по тому признаку, что они не понимают, что сейчас происходит. Как старший сын не понимает, что происходит сейчас в доме отца. И вообще, кто такой отец? Нежелание войти в сына, старшего сына в дом, такой же самый бунт, как и бунт младшего сына. Потому что по тем же обычаям, старший сын должен войти в дом, если там идет праздник, пир, и он должен заниматься гостями. Он представляет отца, он должен заниматься гостями. Он должен делать им, ну, хорошие такие респектные фразы. Даже поздороваться с сыном, пообщаться, а после вечеринки он же мог с ним выяснить отношения. Так, по как бы по результатам исследования КНДП, должен поступить старший сын. И так, так они поступали. Он приводит целый, ну, огромный материал свидетельств. Поэтому в данном случае старший сын такой же бунтарь. И тот, кто не воспринимает или не принимает авторитет отца, как и младший. Более того, движение истории, движение младшего сына, это покаяние, да, все его речи вызваны покаянием. Конечно, покаяние вызвано там желудком. Он проголодался, захотел кушать сына папина, и он пошел домой. Не просто, его речи полны эмоций покаяния. Чем полны речи старшего сына? Упреками. Он раздосован, он гневается. А ему отец говорит, да, история открыта, заметьте, история открыта, мне нету здесь завершения. История должна была завершиться конкретным действием. Войдешь ты в этот дом или не войдешь? Поэтому в этой истории нету завершения. Последние слова это заверение отца, что то наследство, потому что он же разделил в начале притчи, да, наследство. Младший сын получил свое наследство, промотал его, так? Теперь он когда вернулся, все остальное наследство чье? Старшего сына. На что он будет жить? Что он будет кушать? И какую одежду он будет носить? Вот почему в 13 главе, если, в 14 главе, я говорю, что если не отрешитесь от того, что имеете, помните, это очень тонкая связь образов, где переплетаются эти образы, но создавая единую идейную такую, знаете, богословскую канву. Значит, старший сын побоялся также за свое положение, за свое имущество. Окей, идем дальше. Можно дальше, ребят? Первый, я второй. Можно? Ну, это да, здесь просто, здесь не видно, я хотел показать эти вот параллели. Дальше, да, идемте дальше. Ну, это не нужно дальше, это просто одноклассники. Немножко история о младших братьях. Ну, история. Смотрите, конечно же, психология притчи такова, что мы узнаем себя, когда мы читаем притчи, в рассказах есть протагонист, это главный герой, обычно он позитивный, и мы, конечно, на его стороне. Ведь когда мы читаем Евангелие, кто там самый главный герой? Иисус. И мы на чьей стороне? Иисуса, да? Там мы читаем повествование об Аврааме, кто там главный герой? Авраам. Мы на чьей стороне? На Авраама. Вы против кого? Против того, кто против Авраама. Против того, кто против Иисуса, так? В этой истории, кто для нас, где наши образы? Чем? То есть в этой истории мы ищем, как бы автоматически, где мы? Кто мы? Младший сын похож на нас? Что на? Знаете, очень сложно узнать, кто бомжей, который идет. Сына. Потому что, понимаете, он же идет такой грязный, да? Он идет понюшен.
и кто вас встречает на твою землю? Папа? Нет. Дети, которые сидят в собрании. Там нищие, нищие, там рожь, макушки, там собаки. И там гуляют свиньями, они на чем-то кричат. А что у собаки раз, когда она пойдет? То есть собаки, дети, и может быть тоже какие-то нищие, которые вдруг увидели, что есть в этом мире кто-то хуже их. Вот у него такая процессия. Вот он идет. И у него даже все равно. И вот он такой идет, у него такая процессия. И отец не побоялся. У него не было позора, хотя пустит, это утвердно. Это очень такое решительно. Еще раз отец удивляет своим местом матным людям, выбирает к нему на встречу, что мужчины в возрасте положения не бегали. Знаете, тебе священника православного или отец, и он бежит, это вообще вся одежда, все на сердце лежат, все это. То есть это немыслимое. Отец устремляется к сыну, и он не узнал. Дальше. И это как бы наша старая история, на прошлое. Мы пришли к Богу, мы можем попросить, чтобы когда они приходят туда, кто-то просто нам что-то нужно будет. И мы потерялись, мы пришли. Новая история, можно сказать? Ну вот интересна история старшего сына. То есть если мы не младшие, да, то есть мы уже не имеем ту историю, которая есть у младшего сына, значит у нас другая история. Старший сын — это наша история. Но чем, как это старший сын описывает? Он тоже на себе сосредоточен. Он тоже хочет: отдай мне мое. Почему ты кормишь его моим теленком? Это же будущее. Ведь он же понимал, понимаете, где Мерседес, там, где дома, которые есть у отца, это уже его. Это вопрос времени. Когда это перейдет к нему в наследство. Понимаете? И у него тоже неуважение к отцу. Та ненависть к брату. И у него, если тот его как бы характеризует такое, знаете, отсутствие всякого достоинства, то у этого очень много достоинства. Я работал как раз. И понимаете, если тот промотал деньги прямо, вот прямо на остановке, где-то эти вот, знаете, по 50 копеек бросают, он прямо всяких там вот просто промотал, то этот бы, если получил, да, он бы не промотал. Он бы сделал бизнес какой-то хороший. Он бы все толково бы сделал. Поэтому у него очень много достоинства. Он очень правильный, действительно. И у него есть другое место радости. У него тоже нету радости в доме отца. Это наша история сейчас. Это наш герой. Кто же наш герой был лично? Мы можем быть похожи на него, но мы не хотим. То есть мы не хотим быть похожи на младшего брата, потому что наша прошлая история. Мы не хотим быть похожи на старшего брата. Есть вопрос. Может, это наша история? Мы сейчас такие. Можно дальше? И здесь, конечно же, основной центр — это просто невероятный отец. И это образ Бога. Это то, что не могли осознать книжники и фарисеи, и то, что это старший сын, что это происходит. Они понимают, почему Иисус сидит сейчас с грешниками. Почему Иисус говорит, что радости на небесах больше об одном кающемся грешнике, нежели о всех праведниках. И его характеризует этого отца любовь и принятие. И вот смотрите, я сказал, что о причастии по сердцу отца. И вот представьте себе дом, где есть радость. Где есть праздник, вернулся младший сын. Но старший сын не хочет войти в этот дом. Как вы думаете, какое сердце у отца? Он говорит: а, ну не хочет, надо, идет дальше веселиться. То есть он может входить в дом, и там радость много, там веселье. Какое у него сердце? Расстройство. Чувствуем какое-то расстройство. Бывает такое, когда какой-то там праздник, там или свадьба, или что. Все веселятся, а вот кто-то вот, кто устроитель, там какая-то проблема. И он как бы улыбается, да? Но сердце его еще не завершенная радость. Почему? То он волновался за младшего сына. И он начал волноваться за старшего сына. Вообще он волнуется за своих детей. И это типично для отца. У меня трое детей, у кого-то может больше. Вы знаете, как самое, что печалит сердце отца, это вот когда у них нет мира. Когда они между собой дерутся или еще что-то. И когда старший начинает там угнетать, ну, там начинает наезжать там на младшую, все, когда начинаешь младшую защищать, она начинает, что ты вечно ее защищаешь? Ты вечно на ее стороне. Ну, мы когда пробуем, ты нас защищаешь, а когда она не против, как бы такие претензии, ну, понимаете, да? И вот здесь вот сердце отца. В доме нет мира. Дом не един. Можно дальше. Почему беспокойство? А в чем беспокойство сыновей? Младший сын как бы вырвать свое будущее, да? То есть он хочет сейчас вот получить будущее и уйти, но ни отцовского дома, у тебя нет будущего. Почему он и пришел туда? Мы хотим вырвать свое будущее без, и как бы его без Бога реализовать. Но вне Бога будущего нет. Потом он приходит, он хочет отработать потерянное, хочет быть слугой. И у нас иногда такое состояние перед Богом, то мы воруем свое будущее, то мы приходим, мы хотим как бы отработать. Старший сын, он, у него вопрос, как не потерять свое будущее? То есть это его печаль, это его волнение. Как его не потерять? А дальше имущество, оно как будет распределено? Да твое оно, по справедливости. Но ты должен поступить по милости. То есть он хочет сохранить свое положение. Это может ближе к нам. В чем наша печаль? В чем наше волнение, когда мы в общине, когда мы в доме отца? Я понимаю, очень сложно нам сейчас увидеть, где мы. Потому что слишком контрастные образы, так? И вот в этой притче есть другой герой. Ее рассказывает Иисус. Его нет в этой истории. Но через эту историю он объясняет свое поведение. Почему он сидит с этими грешниками, ест ими. Потому что он настоящий, истинный, подлинный сын отца. А настоящий сын отражает сердце отца. Это отношение принятия. Это настоящее повиновение отцу. Поэтому Иисус сказал, в этом Евангелии Лука записал, я пришел, чтобы найти и спасти погибших. Беспокойство настоящего сына – это найти младшего брата, найти блудного сына. И по большому счету, если бы старший сын был бы похож на отца, он бы сказал бы отцу, я его найду, я его приведу в мать. Понимаете, да? Если старший сын отображает характер отца, а в чем наше сыновство? Когда мы растем и учимся у Иисуса быть сыном, то наше сыновство – это достичь или формировать свой характер – как характер отца. Поэтому мы учимся этому Иисусу, потому что он есть истинный, настоящий, подлинный сын. Поэтому настоящий, подлинный сын, он ищет младшего брата. Поэтому я пришел взыскать, то есть найти и спасти. И вот я их нашел, я их спас, и что? Находит и радуется. И делится своим наследством. Это богословие повествования, но может даже... Павел пишет, смотрите, если дети, то наследники, а наследники, то что? Сонаследники Христу. То есть мы не получаем, как, знаете, младшие братья после старшего брата. Мы получаем все наследство во Христе. Почему? Потому что Иисус подлинный сын, настоящий сын, он настоящий брат. Можно дальше. И очень много можно читать у Павла, да, что через него мы уверовали, через него мы получили спасение. И вот смотрите, что касается нашей практики причастия, потому что это трапеза церковная, это не просто, знаете, какая-то ритуал. В этом наша идентичность. Кто мы есть? Как мы можем в причастии узнать Христа? Мы узнаем то, что Он сделал. Он истинный сын, он настоящий сын Отца. У него есть характер Отца. Я отец одно. Я ничего не делаю то, что не скажет отец. И вот быть настоящим домом, настоящей семьей отца, это значит понять, в чем печаль отца. Потому что так поступает сын. Он знает волнение отца. Он понимает печаль отца. А значит, если мы настоящий истинный дом отца, то мы должны понимать, в чем печаль нашего отца. Можно дальше. А потому что, когда мы совершаем причастие, у нас двойственность, у нас есть радость небес, у нас есть печаль. Когда мы совершаем причастие по сердцу Отца, И вы знаете, очень часто звучит фраза, если вы не в мире, да, и бывает такая практика, что я позвонил брату или пойду, я что-то там на него плохое там сказал или имел, но здесь я больше озабочен собой. То есть я хочу быть достойным, да, это одна из печалей или забот моего причастия. Я хочу, насколько я достоин участия. То есть я думаю о себе только. Я не думаю о том уроне, который я, может быть, нанес брату или сестре. Понимаете, и здесь я думаю, как младший сын, только о себе, о своем желудке, чтобы мне было хорошо. Поэтому первая печаль – это причастие, опыт по сердцу отца, это такой пасторально-общинный контекст, я его так называю. То есть, когда мы понимаем, что мы видим, что совершение причастия – единый наш дом, едина ли наша семья. Потому что, когда Бог смотрит на нашу общину, на нашу церковь, его очень много вещей интересует. Может быть, то, что мы громко играем, не по тем струнам бьем. И действительно, это раздражает, это раскол. И может быть, не то, не то. Но он видит, что его дети не находятся в мире с собой. Только пришли младшие, старшие начинают. У него тоже своя какой-то круг. Я не думаю, что они теперь какой-то праведный остаток в этом потерянном мире. Может быть, мы когда с церковью об этом разрушали, давайте позвоним тем нашим братьям, честно, которые где-то вот потерялись, чтобы привести их в дом и радоваться приобретению. Поэтому первое, такой вот момент нашего совершения причастия по сердцу Отца, это молиться и думать о том, есть ли у нас мир в нашей общине. Может быть, я уже старший брат? Постепенно стал. А вот уже младшим стал. Второе, это не все общины в мире с собой. И я знаю, что у нас в евангельских экклезиологии она упирается только лишь в одну поместную общину. Это неправильно. Как не мыслим один христианин без общины, так и не мыслим одна община сама по себе. Без какого-то общения с другими общинами. Я понимаю, что есть, может быть, непреодолимые противоречия между, скажем, евангельской общиной там, и, скажем, католической церкви. Я не беру такие крайние примеры. Или, может быть, когда идет разделение на фоне того, что там какие-то очень либеральные церкви уже поставляют нетрадиционной сексуальной ориентации с епископом. Речь не о том, бывает, что общины ссорятся с собой, знаете, по каким пустякам? Любящий первенственник Диатрив. Или как-то кто-то он подавал надежды в нашей общине, двух раз перешел в другую. И я, конечно, я обиделся на этого пастора. Как он мог? То есть я не говорю о тех вещах, которые действительно не соответствуют христианской. Потому что, знаете, если посмотреть, как Бог смотрит на Киев, сколько он здесь церквей видит, сколько он здесь домов, сколько он семей тут видит, сотни или свой один дом, или свою одну семью, или свою одну церковь, которая как-то в результате истории, там, богословия, все стало в разных моментах. Я понимаю, что это вещи непреодолимые, это очень сложно, это очень кропотливый труд вообще найти понимание в одной общине, когда между... Но тем не менее, когда мы совершаем причастие, мы понимаем, что мы часть единого Божьего замысла. Николай сегодня говорил, что это целый Божий замысел. Вся Вселенная предстанет, особенно его церковь, его народ. Но как мы между собой? Может, какая-то община похожа на старшего брата? Считает какую-то другую, как младший? И в этом радость незавершенная. Я чувствую себя каким-то... Не то, чтобы... Ну, это не полная радость, когда мы общины между собой не в мире. Как мы совершаем причастие? Если мы совершаем его по сердцу Отца, то наша радость будет, эмоции будут такие немножко конфликтные, потому что мы печалимся о том, что в данном случае наши грехи не позволяют нам быть вместе. И третий контекст, это миссионерский такой евангельский контекст, что не все братья и сестры потерянные, которые там есть в мире, еще в доме Отца, и это совершение этой причастия стимулирует нас и мотивирует нести Евангелие, искать и находить. А когда найдем, мы будем радоваться, когда совершаем причастие по сердцу Отца. Итак, можно дальше. Когда мы совершаем причастие, и я понимаю, что эта тема очень сложная, поэтому сегодня я хотел просто указать на причастие по сердцу Отца, вот такое евхаристическое прочтение притчи о блудном сыне, или лучше, о милосердном отце, то, конечно, это ставит вопрос нашей идентичности, кто мы. Мы дети, мы семья, мы дом Бога Отца. Иисус дал нам пример послушания и повиновения Богу. Потому что поклонение Богу – это повиновение Ему. Его поклонение Отцу,
было совершением исполнения Его воли. Наше поклонение Богу, это тоже будет Его воплощение в отношениях внутри семьи, между семьями, и как мы совершаем Его волю поиска Его пропавших еще блудных детей, сыновей и дочерей. А самого Господа принял, пишет апостол Павел, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую был предан, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, вот через это преломление мы видим Его, какой Он есть, кто Он есть. Это есть тело Мое за вас, ломимое. Сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, эта чаша есть новый завет в Моей крови. Это творите, когда только будете пить Мое воспоминание. Но всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не размышляя о теле Господне. Многие следуют, что о теле, в данном случае вот здесь, о теле Господне, что когда мы не размышляем о том, кто мы есть, как тело Господне, единое, единственное с Иисусом Христом, с Богом Отцом и друг с другом. Поэтому вот эта притча и многие истории в Евангелиях могут нас научить, как совершать причастие в сердце Отца. Это только один фрагмент, или момент, или взгляд на то, чем может быть причастие, когда его совершаем, чтобы выразить наше восхищение, наше поклонение и наше послушание Богу Отцу, имея и Искупителя, и воплотителя Божьей воли, наставника и описающий образец и пример, Его истинный Сын. И в Нем мы, хотелось бы, чтобы были также истинными сыновьями и дочерьми. Пусть нас Бог в этом благословит. До свидания.